Конституции могут прописать понятие федеральных территорий. В Совете Федерации предлагают изменить порядок судебных экспертиз. И повышение штрафов для автомобилистов в правительстве сочли преждевременной мерой. Об этих и других новостях поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Понятие федеральных территорий могут прописать в Конституции. Рассказал об этом сенатор Андрей Клишес. И по его словам, такие территории будут находиться, цитата, «под прямым федеральным подчинением и не будут входить в состав субъектов федерации». Можете предположить, о каких территориях идет речь и что в таком случае для них принципиально меняется?
Ну, предположить не просто можно, а можно сослаться на то, что у нас есть такие уже территории, федеральные территории. Это так называемые ЗАТО. Закрытые административные образования. Угу. Они напрямую подчиняются центру и не входят в состав соответствующих субъектов федерации. Есть у нас Красноярск-26, Саров под Нижним, ну, не буду перечислять. Угу. Поэтому ничего как бы принципиально нового здесь нет.
А зачем это тогда вообще трогать и прописывать?
Но дело в том, что законодательство ЗАТО, оно не учитывает то, что они напрямую нормы, что они являются федеральной территорией. Все-таки, понимаете, административное подчинение и территория – это две, ну, скажем так, разные вещи, и возникает огромное количество проблем, даже связанных с тем, что те же ЗАТО, помимо колючей проволоки, которой они обнесены, еще нужно и поставить на кадастр, в каких границах они существуют. И это связано, ну, со многими, скажем так, чисто юридическими, техническими проблемами отсутствия вот такого кадастра. А этот кадастр должен быть закреплен как определенная собственность, как собственность и управление федеральное. Вот как у нас есть федеральные леса, например.
Угу.
Я думаю, что возможность, которая предоставляет новая редакция Конституции, позволяет ввести расширенное понимание закрытых территорий. Возможно, даже отдельные субъекты и даже или части субъектов в той или иной ситуации могут определяться как именно федеральная территория. Ну, например, я фантазирую, потому что я не знаю, какие будут конечные редакции. Но вот, например, Калининградская область, как субъект Российской Федерации, она, естественно, обладает такой спецификой, что ей бы, конечно, больше подошло именно федеральное управление, федеральная территория. Ну, в силу ее оторванности, отсутствия прямого сообщения, специфика взаимоотношений с пограничной Польшей, ну, и Прибалтикой, и так далее. Поэтому я считаю, что это очень правильная норма. Она расширяет гибкость и возможность государственного управления.
А почему это нельзя сделать отдельными федеральными законами, как, например, есть федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, как есть города федерального значения. То есть это ведь все существует.
Конструкция субъектов федерации – это конституционная норма. То есть закон может отрегулировать те или иные правоотношения. Но когда речь идет о территориях, ну, например, упразднение какого-то субъекта федерации, кстати, все предыдущие поправки Конституции были связаны именно с тем, что у нас менялся набор субъектов. Некоторые объединялись, например. Поэтому решение через Конституцию – это единственное возможное.
Я все равно не очень понимаю, Сергей Вячеславович, что это дает в первую очередь. То есть, когда господин Клишес приводит в пример Америку, но он приводит в пример Америку,
да,
тем не менее, и говорит про Арктику. Здесь, в общем, все намеки, они очевидны и лежат на поверхности. То, что сейчас говорите вы, из вашего комментария можно сделать вывод, что как минимум финансирование у этих территорий, которые попадут в список, оно будет либо отдельным, либо каким-то повышенным, либо еще что-то.
Но оно может быть и пониженным, может быть, это будут некие территории, находящиеся на самообеспечении. Но вы абсолютно правы. Конечно же, за административным делением и за правом территорий, а в данном случае они действительно становятся уже не субъектами федерации, а частью федерального управления, безусловно, стоят и деньги, то есть бюджеты. Ну, вот я приведу пример, это аналогия очень хорошая. Бюджет Москвы и Санкт-Петербурга, они являются субъектами самостоятельными федерации, но при этом понятно, что, скажем так, их отношение с федерацией совершенно иное. Ну, например, Москва выполняет целый ряд федеральных функций.
Они поэтому являются городами федерального значения, так же, как и Севастополь.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть у нас примеры, ну, скажем так, федеральных территорий, даже когда они являются субъектами типа Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, они есть. Другое дело, что, наверное, нужно четче обрисовать правовые контуры этого, ну, скажем так, явления.
Хорошо, тогда поясните мне. В начале января правительство России утвердило план реализации стратегии пространственного развития на период до 2025 года. Обозначена цель стратегии обеспечения устойчивого, сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста. Ну, в общем, и здесь большой список. Скажите мне, вот звучит красиво, но как за 5 лет можно выровнять средние зарплаты? Я посмотрела данные Росстата. Например, жителей Саратовской области, там 27 500, и Мурманской области это 59 тысяч. 5 лет.
Концепция пространственного развития Российской Федерации.
Она потому и называется пространственной?
Она вытекает из закона 2014 года о стратегическом планировании в Российской Федерации. Ну, согласитесь, прежде чем что-то делать, надо наметить цели. Сегодня мы делаем то, а завтра это будет то, вот такие показатели. Так вот, концепция пространственного развития, которая является документом, реализующим закон о стратегическом планировании, как раз вот целей и задач, и показателей не ставит. То есть, ну, я приведу вот такой пример. Предполагалось теоретически при формировании этой стратегии, что каждый регион проведет некую инвентаризацию и скажет, в чем его специфика, что он будет развивать, куда вкладывать деньги, какие инфраструктурные проекты он должен иметь. Ну, оказалось, что все написали эту субъектовую стратегию, вернее, скажем так, свою программу реализации пространственного развития, но при этом более чем у 30 регионов на первом, если втором месте стоит строительство автоприцепов. То есть половина России в качестве главного своего драйва, драйвера развития, будет выпускать автоприцепы. Дело в том, что было меньше десятка консультационных организаций, в том числе и моя, в которой я работаю, РАНХИКС, я там завкафедрой, которые подвязались писать программы стратегического пространственного развития для субъектов, для всех, для любых субъектов. Естественно, что это была, получилась калька. Мы в Совете Федерации поставили над очень, скажем так, скрупулезный контроль субъектовые программы. И мы можем констатировать, что на сегодняшний день в целом стратегия пространственного развития Российской Федерации, реализуемая через программы пространственного развития субъектов, в принципе реализоваться не может. То есть нельзя достигнуть, как вы правильно сказали, тех лозунгов, которые там записаны.
У вас вообще у исполнительной власти на этом фоне вопросом к региональным властям не возникает вообще?
Возникают.
А кто их задает, когда их задает?
А самое смешное, что эти вопросы, которые центральная власть пытается задать регионам в плане программ пространственного развития по реализации концепции, они прежде всего возвращаются бумерангом к самой исполнительной власти. Исполнительная власть, давайте так, можно задать вопрос и парламентскому собранию. Принимая трехлетний бюджет, мы там не записываем, чего мы хотим в результате реализации этого бюджета достичь. У нас есть три варианта прогноза экономического развития, и мы без руля и ветрил в рамках этих абстрактных прогнозов пол-потолок куда-то несемся. Если у нас нет на федеральном уровне параметров развития, насколько повысятся зарплаты, сколько регионов из дотационных станут донорами, Какие направления промышленности мы будем развивать, в том числе и через экспорт, увеличение экспортного потенциала? Если нет конкретных показателей, то и субъектам очень трудно это сделать, хотя они делают. Но в любом случае центр должен дать методологическую основу разработки этих программ.
Сергей Вячеславович, сейчас получается, что вы критикуете сами себя.
Да. А что, я тоже часть, в данном случае, законодательной власти, член Совета Федерации, первый зампредседатель Комитета по экономической политике, председатель Комиссии по экономическому мониторингу. Да, я тоже виноват. В нашей борьбе за, наш взгляд, разумное, хорошее будущее, к сожалению, мы не смогли победить. И другие силы, это делают более успешно. Например, есть совершенно замечательная организация Центральный банк Российской Федерации. О нем много чего говорят, но только приведу один пример. Это единственный центробанк, который берет в долг у промышленности. Все остальные банки всего мира дают деньги промышленности для развития экономики. Мы не можем победить эту концепцию.
Удивительно. Но мы к этому еще вернемся в течение нашего разговора. Помимо всего вышесказанного, есть еще одна инициатива, призванная укрепить принцип состязательности. Каждая из сторон судебного процесса может получить право запрашивать повторную или параллельную экспертизу. С таким предложением выступили вы, Сергей Вячеславович. И, как вы сказали в одном из интервью, цитата, «в большинстве случаев экспертиза не всегда бывает объективной». Скажите, пожалуйста, почему тогда только сейчас поднимается этот вопрос?
Я, наверное, оговорился, сказав, что в большинстве случаев, может быть, в запале какого-то спора, в определенном количестве случаев все-таки нужно быть объективными. Экспертиза является неэффективной, и это выявляется вышестоящими судами. Или параллельной экспертизой, которую суд может принять, может не принять. Почему стоит сейчас этот вопрос? Да потому что, как обозначил Владимир Владимирович Путин, наш президент, на сегодняшний день краеугольным камнем всех реформ является реформа судебной системы. К сожалению, суд в настоящее время требует определенного развития. Судебная система вся требует определенного развития, причем со всех сторон. Вот один маленький пример. Одна из спорящих сторон заявляет, прошу у суда, о проведении экспертизы. И суд соглашается, пусть эксперты скажут, потому что бывают сложные, особенно в арбитражном процессе, вопросы, на которые суд ответить не может, потому что требуется какая-то специфическая информация. Хочу обратить внимание, что платит за эту экспертизу та сторона, которая ее заявила.
Да.
Суд, как правило, соглашается с тем, кто будет делать эту экспертизу, а это предлагает заявляющая сторона. Вот заявляющая сторона говорит, я хочу такому-то экспертному сообществу, а экспертиза бывает как государственные организации, так и частные, поручить такую-то экспертизу. Судья говорит, хорошо, поручим, получим мнение эксперта. Нужно ли кому-то из наших слушателей объяснять, что кто платит, тот и заказывает музыку?
Почему уголовный процессуальный кодекс выведен за рамки этого проекта?
Да, дело в том, что у нас очень много предложений, чтобы распространить принцип состязательности. А мы говорим о чем? Что другая сторона тоже имеет право на экспертизу. Нельзя проводить только одну экспертизу, если другая сторона тоже желает провести свою экспертизу. И пусть суд тогда, судья, независимый судья, сопоставляет разные данные. Если они совпадают, никаких вопросов. А если не совпадают, то пусть эксперты спорят, кто виноват. Ведь понятно, что судья принимает решение так, как сказал эксперт. Это сужает возможности судьи принять соответствующее решение. Теперь, что касается того, что почему уголовное право не входит. Уголовные экспертизы, они более, технические и более, узаконенные. То есть вот практика уголовного процесса, она более отработана. Например, на дееспособность, на наличие каких-то присутствия, каких-то химических веществ. Ну, весь огромный объем. Эти экспертизы, они более отработаны, но это не значит, что их тоже не надо делать соревновательными. Но дело в том, что в уголовном процессе, как правило, соревнуются государство и обвиняемый уголовник. И тут как бы прокурор обладает достаточно большими возможностями в плане обвинения привлечь те или иные объективные экспертные структуры.
Или субъективные.
Ну, бывает и так. Бывает и так. Почему у нас огромное количество писем, что распространите и на уголовный процесс? Я, как автор, принял решение, что, во-первых, вода камень точит, давайте вначале введем для гражданского и арбитражного законодательства. А уже вторым этапом, ну, наверное, надо рассматривать и уголовное.
Помимо того, что часть экспертного сообщества положительно отзывается о вашей идее, есть у некоторых опасения, что эта мера позволит затягивать процессы.
Совершенно верно. Это единственный и главный аргумент прокурорских и судейских, что суды должны быть быстрые, они не быстрые очень даже при такой экспертизе, и что это затянет процесс. Ну, во-первых, мы в законе учли этот момент, а во-вторых, я задаю риторический вопрос. Нам от суда что нужно? Скорость решения или объективность решения?
Вообще, Сергей Вячеславович, было бы здорово, если бы оба пункта работали.
Скорость – это процесс. И невозможность затягивать искусственно. Вот искусственную затяжку мы в законопроекте устранили. А вот ставить на чашу весов справедливо или быстро, я думаю, всем понятно, что мы от суда хотим справедливости.
Безусловно, да. Хорошо, тоже ждем 11 февраля и реакции ваших коллег уже. Ну и, соответственно, желаем удачи. Вернемся к тому, что мы с вами уже частично затронули. Тут Счетная палата разразилась критикой в адрес уже ушедшего правительства во главе с Медведевым. Выпустили доклад, в котором пишут, что за последние 3 года в среднем каждая 5-я задача оказалась проваленной. И у системы государственного управления проблемы с целеполаганием, о котором как раз вы говорили, то есть планы не связаны ни между собой, ни с указами президента. Я так понимаю, что вы с тем, что говорит Счетная палата, согласны?
Согласен. Так. Я считаю, что Счетная палата состоит из очень больших оптимистов. Я понимаю, что они основываются на конкретных цифрах,
да.
Но у меня тоже есть цифры. И они говорят не о том, что 20%, то есть 1/5 часть, ну, мягко говоря, реализуется не очень эффективно. Я бы сказал, что этот процент значительно больше.
А, то есть здесь еще и недобор получается.
Я считаю, что да. Счетная палата не может себе позволить, не имея соответствующих цифр, делать обобщение. Хотя структурный анализ реализации, в том числе и нацпроектов, и задач правительства, показывает, что практически за 18-й год после майского указа президента и 19-й год, то есть 1.5 года, мы практически не реализовали ни одну из поставленных задач.
Вы осознаете, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, о целях и задачах говорит, в общем, довольно четко и часто. Ну вот крайнее послание Федеральному собранию.
Да.
Мне кажется, что более четко сказать, наверное, даже и нельзя было.
Он поставил национальные цели в майском указе. Он требует их реализации.
Да.
Но ведь он же не может, к сожалению, назвать, и мы все не можем назвать реальные цифры полученных достижений.
Хорошо, если мы не можем назвать реальные цифры, то мы можем хоть от чего-то отталкиваться, чтобы хоть что-то сделать. Ибо деньги выделяются, задачи в кабинете министров и ниже распределяются, а в итоге через год мы снова с вами встретимся, и вы будете говорить, что «да, Диана, я тоже виноват».
Вы знаете, я думаю, что все-таки январское послание президента Федеральному собранию, оно, и я это уже чувствую, дало очень мощный толчок. Вот то, что вы сейчас сказали в плане того, что через год мы будем в том же самом корыте, мне кажется, уже многие понимают, что это не случится. Трудно сказать, насколько правительство справится с поставленной задачей, но то, что все понимают, что если они не справятся, то реакция будет очень жесткой, это, мне кажется, является сейчас общим местом. Я могу судить вот по своему субъекту, Брянской области. Угу. У нас все хорошо. Мы много реализовали. За последние 2 года дали очень мощный рывок. У нас 15% роста экономики в 2019 году. Но и для нас, где многие вопросы решены, ну, не полностью, но, по крайней мере, у нас заделы очень большие, мы получили очень мощный стимул к тому, чтобы определенным образом, не просто определенным образом, а очень сильно интенсифицировать и работу по социальной сфере, и по экономике. И я думаю, мы не одиноки в этом плане.
Сергей Вячеславович, вот это красивое слово «целеполагание». Когда мы с вами выявили вот эту цепочку, что не так работает, мы можем сказать, что есть какая-то главная проблема, которая мешает вот всем ветвям власти, в общем, работать эффективно на благо народа?
Да, есть.
Что?
Никто не призывает к тому, чтобы вернуться к госплану. Плановая экономика себя хорошо зарекомендовала, ну, в кавычках, конечно.
Да.
Но понятно, что без жестко поставленных общих целей в конкретных цифрах, на которые бы работала вся система ведомств, вся система разных уровней управления, без этого обеспечить единую работу нельзя. Ну, например, если бы была поставлена цель увеличить среднюю заработную плату по стране, скажем так, за 2020 год до 50 тысяч рублей везде. И хотим мы тому или нет, все должны на это работать. Вот я приведу пример, возвращаясь к майским указам 2012 года, которые формально, в принципе, были реализованы. Но они были реализованы теми ведомствами, которые отвечали. Повысить зарплату учителям за счет сокращения школ, врачам за сокращение медучреждений. Но если бы мы исходили из того, что на это должны было работать еще и Министерство труда и социальной защиты, потому что мы же это видим. Если бы мы видели, что если мы закрываем школу, то куда мы деваем учителей и каким образом организовать доставку, скажем так, учащихся за 20-30 километров, если бы мы решали этот вопрос в комплексе, экономика, социальная сфера, те же медики, педагоги и так далее, то, наверное, это бы решалось совсем по-другому.
Да, раз мы заговорили с вами о новом старом правительстве, о новом правительстве тоже скажем. Сегодня ликуют автомобилисты, на защиту которых встал премьер-министр. Михаил Мишустин назвал непосильными предложенные Минюстом штрафы для автомобилистов. Цитата. «Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы». И очень сильно разделились мнения на нашем сайте radiosputnik.ru. Например, Игорь, пользователь Игорь, пишет, так штраф и должен быть непосильным, иначе от него никакого толку. Он примерно должен быть равен 3-месячному накоплению одного работающего нарушителя. А если он равен стоимости бутылки вина, даже в голову не придет мысль, а может не нарушать? Вы вот на фоне этого какого мнения придерживаетесь?
Я придерживаюсь того мнения, что важно не суровость наказания, а его неотвратимость. Независимо от того, какие штрафы за превышение скорости, но камеры очень сильно стали дисциплинировать водителей. Но это старая истина, что не суровость наказания, а его неотвратимость. Теперь, что касается предложений на 3-месячные штрафы изымать и так далее. Вы знаете, сейчас для экономики страны, вообще для нашей жизни, очень важна сплоченность общества. Ну, должен быть единый порыв, единое взаимное доверие и так далее. Потому что не было внутри общества расслоения и червоточин. Вот мне кажется, что такого рода штрафы, увеличение фискальной нагрузки, это крайне негативно сказывается на отношении людей к власти всех уровней. и не способствует нашему сплочению. Ну и самое главное, если человек нарушил, куда-то спешил, снять с него трехмесячную зарплату, а чем он семью кормить-то будет?
Это очень хороший вопрос. Я напомню, что сегодня в студии Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.